Сегодняшняя лекция будет называться «Квантовое чудо». Квантовое чудо. Немного наукообразное название. Вообще я хотел назвать это «Микробы и саньяси». Но потом решил, что лучше о хорошем. Вот. Правда, микробы, они ни в чем не виноваты. Вот. Итак, запомните, квантовое чудо. Квантовая физика, все знают, что такое, да, квантовая физика. Так вот, я хочу сказать, что вот я много раз говорил, что суть перевода, знаете, есть слово перевод, это перевели с одного языка на другой, есть слово перевели, просто испортили, да, слово взяли и перевели, тот материал перевели. Так вот, как Бхагавад-гиту перевели, ее перевели буквально с квантовой, была квантовая Бхагавад-гита, квантовая. То есть что-то такое возвышенное, тонкое, непонятное, причинно-следствие меняются местами, все что угодно может быть, чудеса могут быть, а ее взяли и сделали обыкновенной физикой Ньютона. Сделали такое физикой твердого тела, называется, да? Вот. И поэтому квантовое чудо. Чудо, которое от нас, она у нас есть, никуда не, у нас его не забрали и забрать не могут. Забрать не могут. Но нас загипнотизировали. Мы находимся в неком гипнозе, который постоянно поддерживается. И если вдруг эта квантовая физика из нас как-то выскакивает, какие-то чудеса случаются, говорят, о, это, наверное, от лукава, о, это, наверное, гордыня, о, вот молись, перестанет. Итак, после последней лекции, она называлась «Стерилизация невероятного». И эта лекция некоторым образом, она как-то созвучна. Сразу поступили вопросы, сказали, а что ж вот там вот потихоньку, немножечко про микробов рассказали, я рассказывал, ну кто был, помнит, что там микробы, они оказывается никакие не вредители, вся медицина, которая опирается, что микробы вот это плохо, надо их стерилизовать, а на самом деле мы без микробов жить не можем, и ни одного микроба, который в нас находится, лишнего нету, и какой лишний попадает, мои микробы, которые там живут, для них это моя родина, расправляется на раз с ним, вот. А то, что микробы, которые травят медицина, это микробы, которые из меня вылезли. И они вылезли для того, что они не извне получились. Вот. И все вот эти эпидемии, они вызваны либо каким-то излучением, либо просто общественным мнением. Можно. То есть это, ну, это мифы, 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 мифы. Вот. И о саньясе. Задал человек вопрос сразу два. А точно микробы полезные все? Я говорю, да, все полезные. А точно саньяси вредные? Я говорю, не просто вредные, это, ну, как бы, чтобы не заругаться, это вообще категория. Сейчас же саньяси, это считается вот там, отреченный от мира. Ну, и я там сказал, что отрекаться от мира, быть вне этого мира, не сказать, чтобы пошло. А если ты вне этого мира, ты или здесь, или не здесь, понимаете? Если ты пришел, ты или женился, или как? Да? Ты или беременна, или как? Тут нет, это вот... Я вот здесь вот посижу, да, но я, знаете, не в этом мире. Да? Ты уж как-то определись, так вот саньяси, они по-моему не определились. Они это, жениться не хотят, что противоестественно, и я сейчас это буду доказывать. Вот, итак... Такое вступление, которое называется «Саньяси и микробы». Я их специально для смеха на одну доску ложу, потому что, ну, сколько можно уже про них говорить. Сразу скажу, что микробы хорошие, а саньяси не очень. Потому что все микробы здоровые, нет нездоровых микробов. У них все в порядке, потому что их никто, они в школу никаких не проходят, и их никто, знаете, не лечит. Вот. И... Меня спрашивают, а как же, что ж теперь руки не мыть и все такое, вот эти микробы. Ну в чем, мой руки. Ну когда, чтобы, ты можешь вообще стерилизоваться хоть до посинения, ну чтобы это не мешало твоему делу. Ко мне, знаете, как-то, я когда работал в путях, а там, знаете, криозот, рельсы, шпалы. И грязь вот эта, и пыль, и все, и мы дышим этим всем. И один пришел, и каждые 5 минут бегает ручки. Я говорю, о, дорогой, это не твоя работа. Это не твоя работа. Ты боишься вот это, что у тебя там это стерильно, не стерильно. Нет. Ну как же, как это? Танки грязи не боятся. Говорят. Мы у себя дома, понимаете? У себя. Мы тут вот родились в это место. И, наверное, это место для нас практически стерильно. Если что-то какая-то пыль, мы просто не понимаем, какое оно значение для нас имеет. Именно для здоровья. Опыты даже проводились. Если взять, стерилизовать новорожденного младенца, ну, под колпак, и там это, вот этот синий свет, там все поубивать, открываешь колпак, он умирает. И умирает, знаете, не потому, что на него напали микробы, а потому что в нем не хватает микробов. В нем не хватает микробов, чтобы они боролись с окружающими вот этими вещами. Не хватает микробов, потому что ему не дали. И я еще говорил, что вот когда женщина рожает, ребенок проходит через родовые пути, он должен нахвататься от матери этих микробов. И если он не нахватался, кесарево делает, то потом чаще болеет в 5 раз. Это статистика. Вот, то есть микробы нам нужны. А вот нужны ли нам саньяси? Вот. Я сейчас зачитаю. В общем, с микробами у нас все понятно, да? С микробами все понятно. И дети, статистика, дети, которые, это, знаете, заявляет этот, светило науки и в Германии, дети, которые в грязи больше возятся, да, они самые здоровые дети, тем, которых мама вот оберегает. Почему? Потому что внутри, которые микроорганизмы, они должны всегда иметь навык бороться с этими. Вот, которые... Прием вовнутрь лекарств, которые мы хотим кого-то, если убить внутри. Так же говорят. Причина микробы. Да, это значит, первое, ты убиваешь. Я просто хочу закрыть этот вопрос. Просто вопрос так прозвучал. Убить из... И он косвенно связан с сегодняшней лекцией. Ты убиваешь и своих, и чужих, во-первых. Антибиотиками, например. И своих, и чужих. Второе. Свои, первое, теряют... То есть они гибнут. Раз. А именно они безболезненно могут уничтожить вот этого врага, пришельцев, неправильных микробов. Раз. И второе. Они теряют квалификацию. Они разучиваются сами с ними бороться. Вот и пожалуйста. И потом, какой иммунитет называется. И потом в каких-то капсулах, что-то мне вот это там. И саньяси. Саньяси — это вообще-то маргиналы. Знаете, что такое маргиналы? Маргинал — это... не наш человек, не нашего поля ягоды. То есть он не признает наших законов. Он как-то отдельно стоит. Он может быть гордый, он может быть, чего-то он вообще ни в какой монастырь не влезет, никаких уставов соблюдать не хочет. И вот эти саньяси, они маргиналы. Маргиналы. Почему? Почему? Потому что они отрекаются от этого мира. Причем, знаете, настоящий саньяси, вот Прабхупада говорил, настоящий саньяси — это который работает, как и работал, просто ему не надо вот это, плоды этого труда. Вот, труда. А он работает, ничем не отличается. А эти же саньяси вообще вот палец о палец. Если ты отрекся, иди в горы и сиди там. Чего ты здесь делаешь? Кому надо что-то, пойдет к тебе, спросит. А что ты здесь делаешь? Чтобы тебя кормили, на паланкине носили, там обмахивали веером что-то это. Или ты такой сострадательный, хочешь всем это. Хлеб за брюхом не ходит и вообще истину не разносит, за ней приходит. Это непреложный закон. Если будет наоборот, ничего хорошего не получится. И какие наши саньяси, мы знаем. Мы знаем. Саньяси, когда сразу возникает такое ощущение, что это, скорее всего, у них нет никакой половой жизни, они такие, у них там целибат и все. Мы знаем всех этих саньяси, они просто извращенцы. Они просто извращенцы. И это не является, и веды, я сейчас зачитаю, говорят, что это не является нормальным, это является болезнью, это не считается какой-то святостью. Святостью. Я попозже зачитаю. Если фактологии мало, самые больше популярные — это вот эти... католики, они уже там века гремят, что они такие там, такие сякие, что они хорошие. Когда мы смотрим там православных, и там тоже нету жены, понимаете, нету жены, то тоже ничего хорошего. Смотрим там сознание Кришны, тоже такое, везде одно и то же. Саньяса — это не неправильная вещь. Причем потом еще вторая вещь идет. Семья — это принцип природы, природный принцип. Никто не хочет жить один. А вот я с Богом живу один, и там полно там Шримад-Бхагава, там всяких вещей. Да, иногда я тоже хочу уйти вот так вот и просто побыть с Богом вот так вот. Иногда. И особенно мужчины к этому склонны. Но все на время. Это все равно на время, чтобы потом прийти, что-то, чтобы у меня была семья. Потому что зачем знания, если я не могу рассказать? Зачем я что-то делаю, если ни с кем не могу поделиться? Да алкоголик, это он ищет собутыльника, ему скучно одному пить эту нирвану, понимаете? И это нормально, потому что это, ну, если ты вот один на один, это ненормально. То есть должна быть семья. Семья — это нормально. Если мы возьмем всю нашу парампору, посмотрим, они все женаты, оказывается, были, и дети у них были. Вот все, которые там на алтаре, вот, ну там, Гора Кишора Даша, ну все нормальные люди, нормальные люди. И я вам скажу, что если действующий какой-то там гуру, и он не женатый, и никогда не был женатый, значит, это очень подозрительный человек. Он больной человек. Больной человек. Знаете, если ты хочешь жить как хочешь, не считаясь с окружением, живи один. И ты уже болен. Ты уже болен. И тогда этот человек, типа он саньяси, он создает себе как бы такую виртуальную семью. Вот его там ученики, и он к ним относится как к собственности. И там, если как не тиран, так извращенец. Как не тиран, так извращенец. Но если у него есть семья, то он тогда настоящий гуру. Была семья, была дети, он все это проживал, съел, понял, ему есть что сказать, есть что посоветовать. А саньяси, что он может сказать? Вот это к вопросу о саньяси. Ну, это просто здравый смысл. Здравый смысл. Должен быть. В Америку одно время не женатый, даже эмигрировать не получается. В общем, с этих саньяси я без привлечения хочу сказать. Их надо держать подальше от нормальных людей, потому что они портят людей. Во-первых, философию, во-вторых, своими извращениями. Они ставят в центре образовательных программ, особенно в каких-то религиозных. Зачитываю ссылка. В целом, саньяси, как уклад жизни людей в истории Индии, это оттуда же пошло, стало инструментом управления массами людей со стороны их элит. Саньяса просто как инструмент управления. И вот я зачитаю сразу выдержку из письма. Почему вы говорите, что современный искон поклоняется Киртананде? Киртананда, Киртан-Ананда — это саньяса. Знаете, саньяса, да? Это просто зверь. Это просто зверь, который перепортил столько людей, который он не просто гомосексуалист, он еще педофил, он много испортил деток. Вот. И считается гуру. Вот. И поклоняется. Он говорит, почему вы говорите, что современный искон? Я утверждаю, что к нему поклоняется до сих пор. Значит, кто поклоняется? Такие же самые. Вот выдержка из Википедии. 16 марта 1987 года руководящий совет Международного общества сознания Кришны на своем ежегодном съезде в Майяпуре принял решение исключить Киртананду с вами из рядов организации за моральные и богословские отклонения. Совет объявил, что Киртанананда грубо нарушал установленные искон нормы. Он человеческие нормы нарушал, начнем с того. Объявляясь единственным духовным преемником Прабхупады. В поддержку резолюции об исключении Киртананды проголосовало 13 членов, интересное число. Другие два воздержались, и один Бхакти Тиртха с вами, удивил меня Бхакти Тиртха с вами, проголосовал против. Вот. Ну и что они проголосовали? И что они проголосовали? И мы знаем, что самый лидирующий сатанист искон, такого, Радханатх, обнимается с Обамой, который на весь мир заявлял тогда, что мы к стране каждый будем относиться так, как там относятся к гомосексуалисту. Хорошо будем относиться, значит... Хорошо. Плохо, значит, мы будем равнять их. Вот. Обама заявил на весь мир в 2011 году еще. Да. Это, говорит, это наша политика. Вот. И вот этот наш с вами, дорогой, с ним обнимается. Это, кстати, прямой преемник Киртананды. Он его отгрохал в самадхи и не отползает от этого самадхи. Уже поздоровался со всеми сатанистами мира. Вот. В самадхи, во Вриндаване. И его исключили. Это что такое исключение? Надо разрушить, вывести эту мерзость оттуда, со святых мест. Раз его поклоняются, и не, тогда их это до одного места, вот эти голосования. Вот. И по итогу, его даже человеком нельзя назвать. Я так скажу так. обезьяна Саньяси Киртанандана удостоился самадхи, а другая обезьяна убила обличителя Киртананды, который сказал, так он, смотрите какой, за что также получила саньясу, от кого? От организации. Они типа его уволили, да? А потом кто-то сказал, так он же ваш уволенный-то такой-такой. Организация его убила, а убийце дали саньясу. Нормально? Я к тому, что что такое саньяса сегодня? Вот. Ну, раз вопрос такой прозвучал. Они, знаете, как, вот, как вредные микробы. Да микробов вредных не бывает, а вот саньяси бывает. Они не удел. Если это безобразные факты не впечатляют, а их уже вот так, выше крыши. Прабхупада говорил, никакой саньясы нет. Махапрабху Читания до него говорил, никаких саньяс в Кали-Юге. Это ненормальное дело. Если это не впечатляет, если эти Прабхупада, Шичитани Махапрабху, не авторитеты, то вот есть авторитет, который, ну дальше уже некуда авторитет. Парашарамуни. В своих трудах называет саньясинами тех людей, гороскоп которых поражен. То есть это, ну, в следующих областях. Дурное низкое рождение. Первое. Дурное низкое рождение, при котором возможна смерть родителей при достижении 12 лет. То есть воспитать их было некому. Раз. Второе. Невозможность иметь детей вследствие недоразвитых детородных органов. Два. Вот. А вы знаете, почему детородные органы не развиты? Потому что родить детей может только учитель. Потому что ты их будешь воспитывать и учить. Если ты не можешь быть учителем, нет тебе детей. А эти, пожалуйста, учат не только своих детей, а портят всех подряд. Сами спорченные. Вот. Отсутствие крепкого здоровья вследствие, это третье, поражение центральной нервной системы, то есть их лечить надо, а они нас тут лечат. Либо вследствие демонического строя психики. Это Парашарамуни пишет. Четвертое. Способность следовать за учителем, помогать ему в обучении других, но при этом невозможность иметь детей. Еще раз повторю, что природа не дает детей тому, кто не способен быть учителем, ввиду отсутствия необходимых качеств. А также тут написано, ввиду наличия какого-то пятна на их репутации. Ну, например, совершил какое-то преступление, да? Ну, например, вот, ну, человек вот пришел там с зоны, да, и не на каждое предприятие его возьмут. На которые, может, и возьмут, где там рабсилы не хватает и не так квалифицированно. А в ответственный, если он там вор какой-то, да, его скажут, извините, у нас тут нормально ходят. Вот. Вот. А это, то есть у него, значит, уже был такой рецидив, значит, все. Наличие всех этих четырех основных факторов приводит к саньясе. Понимаете, что такое саньяса? При этом саньяси не должен развивать демонический строй психики, а наоборот обязан подавлять все свои дурные склонности. Вот и все. Ну, а почему так получилось, что все вот эти саньяси, ну, мы говорим, когда саньяси, почему-то подразумеваем индуистскую какую-то традицию, но ведь и католики, и, ну, правильно сделали, что там православный поп должен быть женатый. Правильно сделали. Правильно. Они сказали, католики, вы немножко это, вы немножко не туда. Там сразу как-то прочувствовали этот момент. Вот. Ну и поэтому, поскольку это все есть, надо как-то это чем-то прикрыть. А чем бы это прикрыть? А вы знаете, ничем это не прикроешь. Надо просто не обращать на это внимания и не думать в эту сторону. И поэтому я вам зачитаю список действий, неодобряемые в религиозных организациях. Что в религиозных организациях делать не надо. Список. И говорят, что это препятствие на пути преданного служения. Если ты будешь это делать, что у тебя будет препятствие, ты не разовьешься как человек, крылья не распустятся. Что ж не надо делать? Первое. Анализ. Что такое анализ? Это разделение предмета или явления на составляющие. То есть нам что-то дают, а из чего оно состоит вообще, да? Анализ. Ну, имеется в виду мысленный анализ, когда нам говорят какую-то концепцию, мы должны проанализировать, откуда она появилась, для чего она, подойдет ли нам, синтез, объединение разделенных анализом с выявлением при этом существенных связей. И вот анализ и синтез, это разделение, и, ну, является такими столпами мышления. Сравнение. Ты не можешь сравнивать, какой у тебя уровень, что ты можешь сравнивать. Только сравнишь, ой, аппарат. Сопоставление предметов и явлений, при этом, если обнаружится их сходство и различия. Недавно я сравнивал, кодекс чести Коза Ностры, мафии, и кодекс чести Искон. Ну, один в один. Да? Это наводит на какие-то размышления. Вот я сравнивал, вот есть кодекс чести морского офицера какого-то, там читаешь, ну, любо-дорого, прямо хочется прям бросить все и бежать, стать морским офицером. Вот. А читаешь Коза Ностра и Искон, вообще одно и то же. И одинаково называется. Это сравнение, это разумная деятельность. Классификация, это группировка предметов по признакам. Я уже быстро. Обобщение, объединение предметов по общим существенным. Конкретизация, выделение частного из общего. Абстрагирование, ну это самое сложное. Это выделение какой-либо одной стороны, аспекта предмета или игнорирование других. В общем, не буду вас мучить. Все это называется, одним словом, как, по-вашему? Как это все назвать? Запрещенные вещи вот эти. Все это операции мышления. Операции мышления. Короче, не думать надо. Надо верить. Надо верить. Потому что вот есть духовный мир, мы вам еще расскажем про него. Надо в него просто поверить. А вот этот мир, вы не обращайте внимания. Ну как же, тут как раз вот я что-то могу сообразить. Нет, давайте соображать вот там. Нам дают заведомо непроверяемые вещи духовного мира. И вот мы там смотрим, как там Радха с Кришной на качелях какие-то были там 500 лет назад. Мы тут 200 лет назад не знаем что, потому что история меняется вот так вот. А там можно писать 500 лет назад или 5000 лет назад, вообще еще что угодно. И мы оперируем этими вещами. Вот. То есть нас просто отвлекают от вот этой реальности. Ну и как нам отвлекают? Чтобы не думать. Потому что когда ты начнешь вот это думать, анализировать, синтезировать, ты начнешь ругаться. Ты начнешь ругаться и скажешь, извините, когда на базаре тебя дурят, ты ж ругаешься, да? А тут ты вдруг выясняешь, что тут... Тебе направление жизни меняют. И ты заругаться не можешь, оказывается, потому что это... Вот. И вот я зачитаю, какие байки нам рассказывают для того, чтобы мы не ругались. Будучи племянником Шри Рупы Госвами и Санатана Госвами, Шри Джива Госвами явил чарующие качества Махапуруши. У него был длинный... Джива Госвами, вот там вот он. Там на алтаре, пожалуйста. У него были прямой нос, высокий лоб, широкая грудь, длинные руки. Ну, нормально, да, красавец? Излучающее сияние тела золотого цвета. А знаете, я сомневаюсь, что он ходил и вот так вот и сиял, вот как лампочка. Сейчас можно написать все что угодно, конечно. Ну, потому что Рупа, это Госвами, Санатана Госвами, ну, гораздо круче были. Рупа Госвами сколько там оставил писанины после себя. А вот этот Джива Госвами как-то вот как-то... Я думаю, если бы он там сиял, где-то бы написали, что ходил такой вот ночью и светил всем, как светлячок. Ну, я сомневаюсь, извините. Это, кстати, признаки мышления тоже. В школе он быстро освоил санскритскую грамматику, поэзию, логику, философию, изучал санскрит. В Баранасе, после чего поселился в Вриндаване. Он смиренно служил Шри Рупа Госвами, немножко пропуская, редактировал его книги. Однажды пожилой вайшнав Валабхарча критически отозвался о литературной работе. То есть, смотрите, Рупа Госвами, то есть то, что мы имеем, все вот это вот написанное, это основано на Рупа Госвами. И этот Джива Госвами его редактировал. Наверное, надо иметь какие-то там правильные нейроны, да, чтобы редактировать такие вещи. Считается, что они писали, 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 ну нате вам, читайте, а потом такое написали, что, наверное, никто не поймет. И закопали это под какую-то пирамиду и спрятали, и такие мифы такие есть, что где-то под пирамидой спрятано. Вот человечество немножко пробудится, тогда откроются вот эти знания, а сейчас вы все равно не поймете. Сейчас все равно не поймете. И Рупа Госвами это все редактировал. Наверное, был с головой парень. Вот. И однажды пожилой вайшнав критически отозвался о литературной работе. Несмотря на свой юный возраст, Шри Джива, не задумываясь, стал на защиту своего гуру. Шри Рупа Госвами отчитал Шри Дживу и приказал ему покинуть Вриндаван. Поселившись в пещере, где прежде жил крокодил, Шри Джива начал поститься. Но позже Санатана Госвами привел его обратно к Шри Рупе Госвами. Но мне рассказывали эту историю так. Это была дуэль. Это была самая настоящая дуэль. Шри Рупа Госвами знали все. Все знали, понимали, что это такой пандит, это такой умница. Вот. И который кто-то ходил и говорит, а смотрите, я тоже вот что-то такое придумал. Вот этот там Валабха, вот этот вот. Вот. Я хочу сразиться, чтобы все поняли, что я тоже что-то из себя представляю. И он ходил, а все как-то, народ от него отворачивался. Тогда он пришел к этому Рупа Госвами, говорит, я вызываю там тебя на дуэль, давай мы сразимся в таком, в диспуте, в научном, в религиозном. А пусть народ поймет, что я все-таки тоже ничего, не так сказать. А он говорит, ты хочешь победы, на, дай я напишу, что ты меня победил. Я не хочу с этим связываться. Вот, дали бумажку, он так, все, я сдаюсь, ты вообще умнее. И этот возмутился, этот, его этот секретарь, этот, и пошел за ним, говорит, я тебя вызываю на дуэль теперь. Собрали народ, они встали, а считается, если ученик-то победил, то учитель само собой правильный, да? Вот, и они встали, и он его победил в диспуте. Победил в диспуте. Забрал бумажку эту и принес как подношение. Вот. Я его это сделал. И тот разгневался. Он сказал, вон из Вриндавана вообще. Ты сражался, как ты смог. Это знаете, как секс, оборона, еда и сон, четыре типа животной жизни. То есть это правильно можно заниматься, но не чересчур. Не чересчур, не через край. То есть это есть, это обязательно надо, потому что они могут, если чересчур, они мешают аскетизм, милосердие. Ну?
И чистота.
Чистота.
И правдивость.
И правдивость, да. Потому что если где-то что-то тут чересчур, значит тут уменьшается. Значит, ты чересчур сражался. Не было необходимости сражаться. Вот. И он там загрустил, конечно, ходил там по над Вриндаваном, вот так вот там плакался, жил в этой в крокодилической пещере, там постился, там ничего не ел, бедный там бегал по каким-то этим. Потом пришел Санатана Госвами, говорит, что ж ты вот это вот парня отослал, старался все-таки как-то. Он говорит, твое отречение не полно, ты вот разгневался, сам-то посмотри на себя. Давай его назад. Он говорит, давай его назад. Ну, такая слезоточивая история. Но хорошо ли это? Если мы обратимся, люди глотают эти истории. Ну, например, если мы возьмем, что такое любовь, да? Написано, что любовь не сорадуется неправде, но сорадуется истине. Это вот 13 глава, там любовь там милосердствует, любовь там не завидует, любовь тра-та-та. И там написано, что любовь не радуется неправде. Не радуется неправде, но сорадуется истине. А тут какой-то ходит, что-то такое мелет. Всем это голову на бикрень ставят, и я буду на это спокойно смотреть? Для чего вот эта история рассказывается? Красиво рассказывается, но вы посмотрите, кому это выгодно? Что кто-то что-то не так сказал? А ты молчи, ты занимайся своей духовной практикой. А они как-то, они вот ими Бог как-то разберется. Ну их же дурят, их же просто нагло обманывают. Ну и что? А они, значит, ну, значит, они этого хотели, привлеклись лжеучителя. А нельзя сказать, что, вот он, ну, что, на, что он вор. А Прабхупада говорит, если человек вор, а это вор. Это, он жизни крадет, он разум крадет у людей. Надо говорить. Ну, рассказывается, вот такая красивая история. Вот. Или вот еще. Ну ладно, эта история еще те. Сегодняшние песни, песни саньяси. Я про саньяси вам рассказываю. Саньяси, что это... Вот. Шиварама с вами. Навеса Пуджи, Шрили Прабхупаде. Я недавно читал, как этот... Читание Чанарчаран там, по-моему, рассказывал. Ставится портрет. Основатель Ачарьи. И вот он говорит при всех там, тра-та-та-та-та. Вот я тебя там люблю и все такое. То есть человека нет, Шрила Прабхупада, он ему рассказывает. И вот он ему рассказывает. Просто я знаю этого Шиварама с вами, ну, наслышан. Это Венгрия, община. Там коровы жили лучше, чем люди. Вот. Медальку дали ему от государства. Если кто-то что-то не так сделал, там все браманы служат коровам. Подходит с мясом, шнур отрывает. Пошел он вот такой, вообще фашизм полный. Фашизм полный. Это вот этот милосердный саньяси, да? Вот. Ну, в общем, тяжко там было. Показуха сплошная. Сплошная показуха. Потом это все с грохотом провалилось. И он потом там каялся сам. Ну, считалась самая образцовая община такая. Все было вот именно стерилизовано. Стерилизовано. Вот. И вот этот вот, который там рвал шнуры, да. Я подумал, что ради миссии, я выборочно, читание Махапрабху, я готов был распят подобно Иисусу Христа или быть подверженным пыткам подобно прохладе Махараджу. Хорошо, я выдержу свой крест. Это он говорит, что я ради этого, да пускай меня на дыбу, да пускай меня это. Однако, по прошествии многих лет проповеди, стало очевидно, что добровольные страдания, о которых сказано Шукадевой, больше касается распятия сердца, чем распятия тела. Махарадж проговорился. Знаете, страдания, они... То есть, знаете, я буду страдать внутри. Но тут, чтобы было все хорошо, извините. Тепло, не сыро и вкусно. Я не согласен страдать, как Христос. Вот я внутри буду страдать за моих учеников. Учеников, да? А вы знаете, что говорит вот эта интересная книжечка Шри Упанишад? Вот они сами проговариваются, что это очень духовный человек, он на это тело внимания не обращает, у него как все на собаке, он согласен идти на крест или куда-то, а внутри у него это спокойно, никаких страданий нету, он не жалеет своего тела, не жалеет своих усилий, своего времени. Вот, мы сейчас подходим ближе к теме, что вот это квантовое чудо, вот это квантовые люди, которых там это герои, которых ничего не берет, которые счастливые, которые могущественные, которые сильные. Я вам сейчас, забегая вперед, рекламу такую, рекламу сейчас, забегая вперед, я вам просто подразню, но ничего не скажу. Вот этот вот, это уровни, говорят, нету сил, нету возможности, нету энергии. Вот какая-то энергия, если у человека есть, это позор. Дальше, не надо ничего там крутить просто. Дальше чуть больше энергии, вину ощущает человек. Чуть больше людей, апатия. Чуть больше страх. Видите, страх это не самое это. Вот. Потом желание, потом гнев. Чтобы оказаться разгневаться, должна быть сила. И это все квантовые скачки должны быть. Это не постепенно, квантовые скачки. И вот если я в позоре нахожусь, позор это, знаете, это не совесть, это меня обличили. Совесть это когда никто не знает, а я знаю, что я не прав, это совесть. Совесть это еще где-то высоко. А это позор, это мне не надо изнутри, все уже об этом знают, все рассказали, и я понимаю. Вот это позор, это практически смерть, это я все, амеба. Выше, 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 вот принять решение, вот тут только разумность наступает, представляете? Это чем раньше, чем смелость, то есть позже, чем смелость. Только потом любовь, только потом вот эта радость, могущество, потом гармония и потом озарение. Это самая большая энергетика. Чем выше тем больше у тебя энергии, как бы все само делается. И сегодняшняя тема, вот это квантовые скачки, вот из этого вылезти вот сюда, выше, и тогда все будет. То, что невозможно здесь, возможно здесь. И не надо что-то делать, надо просто переформатировать свое сознание в другое состояние. И вот мы об этом будем говорить. В другое состояние. И там все есть. А здесь вот у тебя апатия или горе. И это горе как-то не тусуй, оно будет все равно горе. Вот. Отложим ее пока, мы ее будем рассматривать подробно. Это я к чему? А, Ишопанишад, что Махарадж проговаривается. Вот я читаю, Шри Ишопанишад. Вот. Тут говорится, что человек квантового сознания, то есть не эгоист, то есть сильный человек, вот для них пишется мантра. Вот это, кстати, для саньяси написано. Только для настоящих, не для вот этих вот. Вот. Мантра 11. Тот, кто знает как истинные, так и ложные знания, истинное знание – это знание об этом мире, то, что доступно восприятию наших чувств. То есть знание такое кармическое. То есть, извините, это ложное знание. Это ложное знание. Ложное знание. Вот. А истинное знание – это как бы вот духовное знание. Это то, что не видно. То, что может, то, что нельзя измерить линейкой, то, что нельзя взвесить. Такие вещи, как совесть, такие, как честь, понимаете, такие вещи, да, как самоотвержение, как, какой линейкой ты это измеришь. Вот то, что можно измерить, это ложное. И это доступно всем. А вот есть истинные, потому что они основополагающие, от них все зависит. И вот тут написано, Мадхвачарья говорит, тот, кто знает как истинное, так и ложное знание, превзойдя несчастье и невежество победой над ложным знанием, он говорит, вот я тут страдаю. Чего ты страдаешь? Он говорит, превзойдя, а я страдаю, вот сердце страдаю, вот телом не хочу. Я понял, что не телом надо страдать, сердцем надо страдать. Нет, сердце твое работать должно как-то. Вот, которые преисполнены несчастья и невежества, достигает знания и блаженства через истинное знание. Через истинное знание. Блаженство должно быть. Вот что бы ни случалось, у тебя должно быть блаженство. А свое тело можешь и по трактор бросить, если что, или на амбразуру. Нет, вот Махарадж не согласен. Он согласен душой болеть. Душой болеть. Знаете, такое виртуальные герои. Виртуали. Нет, герои должны быть настоящие. Настоящие. Представляете? Дальше он пишет, иные преданные унывают, теряя свои сердца в суровой битве с Майя Деви, с врагом, который никогда не устает. Вы знаете, мне ничего Майя Деви не сделала плохого. Вот. Это просто природа, зачем ее обзывать чем-то. Ну вот в храме, вот там Майя Деви там поселилась. И я вот унывал, сейчас я не унываю. Унывал, когда я видел, что меня обманывали, например. Что я несколько лет потратил зря, например, вот это я унывал. Ну теперь я понимаю, что не зря, иначе было не развить там некоторые мои вещи. Иногда они теряют веру в организацию, в руководство, в меня. То есть он не стесняется, говорит, в меня теряют веру. Меня. Когда подобные вещи случаются, они теряют свою духовную самоуверенность. Становятся критичными и лишены духовного сияния. Теряют свою духовную самоуверенность. Человек духовный никогда не уверен в себе. Он уверен в Боге, извините. И правильно, что они потеряли свою духовную самоуверенность. Такие вот. Духовная самоуверенность – это конец развития. Самоуверенность – это, знаете, был такой эпизод в моей жизни, когда в Запорожье привезли какую-то мироточащую икону, в общем, привезли. И рядом бойко торговали репродукциями такими, полиграфия. И мы так смотрели, какая-то Богородица, я уже даже и не помню. не то Почаевская, какая-то, не помню. И мы смотрели, и ну, не секрет, что иконы и их репродукция обладают какой-то силой. И мы стали ну, смотреть это, кому она подходит, кому не подходит. Одному подходит, одному там Николай Угодник подходит, одному Иисус подходит, одному там Махапрабху подходит. Это прибор изменяет, не надо думать, что сейчас вот любят науку ругать. Наука определяет, это диагностируется. Мы просто, мы вдвоем, там я там и Леша один. Диагност, у него этот прибор есть. Он говорит, так, ну где у нас, не можем же мы полностью быть здоровы. Я говорю, можем. Он говорит, нет, сейчас найдем. Раз, раз по акупунктуре, говорит, ага, у тебя вот, да, ты здоров, но у тебя печень не идеальная. Значит, ты на кого-то когда-то злился. Я говорю, я? Нет, он говорит, ну хорошо, давай, ты просто разозлись сейчас на меня, тебя поругает, разозлишься. Сразу прибор показывает, что печень выходит из строя. Сразу, когда я ругаюсь, печень в напряге. Если долго в напряге, она разрушается. Но прибор энергетически показывает уже разрушение. Сначала тонкое разрушается. Вот, и я его ругаю. Стрелка стоит как вкопанная. Он говорит, ты не злишься на меня, ты зря ругаешь, ты просто обманываешь. А ну-ка вспомни, у тебя там с зятем было вот тогда-то. Я говорю, зять, я, да с зятем, да у меня вообще вот с зятем. И стрелка пошла. То есть как мы себя обманывать можем, это просто, ну это фантастика. Фантастика. Но я не про это говорю. Я говорю про самоуверенность. И вот эта икона, и я смотрю на стрелку, смотрю на икону, и начинаю молиться, и говорю... Ну в чем я виноват? В жестокости нет, стрелка стоит. В этом нет. Все грехи смертные перечислил. Нет. И тогда Леша говорит, самоуверенность. И стрелка... Ту-ту-ту-ту. Я нужное слово сказал. Я уверен во всем. Ты настоящий... Понимаете, если я уверен во всем, значит, ты чудо уже не жди, не дождешься. Ты значит, в чудо ты не веришь. У тебя все уже... Впереди понятно. Если даже чудо тебе предложат, ты его отвергнешь. Вот что такое самоуверенность. Страшная сила. И тут Шиварама с вами говорит, у них пропала самоуверенность. Да слава Богу, что пропала самоуверенность. Называется «Здравствуй, чудо». Вот. Становятся критичными, но это им вообще никак не подходит. Лишенными духовного сияния. Ну, если дурацкая улыбка на лицах, тупая такая, они называют духовное сияние, я извиняюсь. Я знаю настоящее духовное сияние. Человек очень спокоен, он может улыбаться, не улыбаться, но к нему вот подходишь и прям ты физически ощущаешь, что от него что-то упруго как-то вот так вот сияние. Кто-то видит, чувствует все. В общем... Он говорит, надо там теряет веру в организацию, руководство и даже в меня. Зато эти люди верят в Бога, начинают, и начинают думать. Итак, разложение человека, то есть вот эти саньяси, это полностью, мы прочитали Парашарамуни, что это разложенные люди, они даже этого не понимают. Не понимают. Как вот мы с Глебом рассказывали, ну... Пока чистили картошку, меня спрашивают. Что-то заложенное эго, мы разговаривали, сложное эго. Я говорю, ложное эго это самая такая крутая штука, и его самая главная задача доставлять боль. Ложное эго. Потому что, ну а как меня, ну, правильно направить, как меня заградить, чтобы я чувствовал. Не кто-то мне сообщал, а я чувствовал, что ложное эго. Больше чувствовал. А как до этого дошли, что человек, который идет по своему пути, он боли не чувствует, да? Ну, как слепой, вот как зрячий идет по тротуару, да, никуда не спотыкается. А вот слепой, там уткнулся, там шишка, там ногу переломал, да. И вот когда ты сбиваешься с пути, боль тебе сообщает, что ты не туда шагнул. Вот так и ложное эго сообщает, не туда шагнул. Эта боль может быть как физическая, но это физические глаза вот ослепли. Так и такая ментальная боль. Я не так подумал, и у меня недовольство возникло. Недовольство это тоже больно. Так вот, боль сообщает, что я болен. Когда у меня ничего не болит, значит я здоров. И вот у него болит сердце. Так больной ты на сердце, на самое главное больной. гражданин саньяси. Понимаете? Здоровый ребенок, когда он не может пальцем показать, где печень, где у него чего, старик может. Боль — это когда ты не чувствуешь себя, своего организма. Это называется здоровье. Ты только подумал туда, и ноги уже принесли. А старикашка, он нагнулся и думает, что бы еще заодно поднять, потому что это проблема для его нагинаться, да? Потому что он чувствует свой организм. Это старость называется. Болит. И его ограничивают. Ограничивают. Так вот, если... Суть такая, мы не должны чувствовать себя, мы не должны понимать, что же такое самочувствие. Самочувствие. И на что нас толкает Бхагавадгита, который переписал Бхактивиньяна Госвами. Он говорит, мы попадаем в сферу, дарующая наслаждение. Да? То есть я вообще больной. А было написано, что я попадаю, не попадаю в сферу, а я начинаю быть, как там написано-то, испытывать радость от своего могущества, как ребенок. Он не понимает, как он себя чувствует, он не знает, ему есть, спать, не, он его это не интересует. Ему интересно пойти туда, сделать то, пойти туда, сделать то-то, могущество. И он знает каждый объект, чем дышит, если не знает, он это очень так, знаете, как-то люто интересуется, вот вопросы задает. Вот это здоровое состояние. А как мне хорошо, а вот там нехорошо, где лучше искать, нет. Это ты больной. Ты приходишь туда, ты больной. Вот. И чем отличается больной от здорового? Больной думает за себя, здоровый думает за вот этого. Потому что тут у него все в порядке. Здоровый. И вот это и называется мышление. Когда я думаю, вот это я, а мышление, это как щупальца, я осваиваю этот мир. Если я думаю за себя, за свое здоровье, как выйти замуж, как развестись, почем помидоры на базаре, какие нехорошие соседи, все такое, то есть вокруг себя, это не называется мышлением. Это не называется думанием. Это просто рефлексы, положенные на ментальный уровень и там проявленные. И вот и все. Такие же самые. Потому что у нас везде все написано, такой бизнес. Как бы нам вот это, как бы нам вот этим хворым стать менее хворыми. Ну, на самом деле это обман. И в этом начинается разложение. Разложение начинается, понятно, с элит. Разложение общества в плане элит, которые вот этих саньяси выдвинули на первое место. И они нас разлагают. Они уже сами-то разложены, понятно. И с остановки мышления. Остановка мышления начинается, я начинаю думать о себе. Это называется, мое мышление остановилось. Что ты ждешь дальше от жизни? Жизнь твоя остановилась. Остановилась. И вот никаких вот этих квантовых скачков не будет. Эти квантовые скачки, мы... Опять реклама, да? Будут позже, когда я буду думать за других, тогда я буду передвигаться выше, выше, выше. Буду думать за себя, я буду съезжать дальше, дальше, дальше и закончу позором. Потому что я буду думать за себя, потому что что такое эгоист? Это больной человек. Он просто больной человек. Он чувствует себя, больной человек, и он прекрасно понимает, что в таком состоянии не может честно общаться с окружающими. Значит, маска, значит, это в разряде уже искусства, как ее носить, и даже, ну, какие-то курсы на это, наверное, уже есть, да? Вот. Но эта маска не спасает все равно. Позор это, когда маску с тебя сдерут все равно когда-нибудь. Вот это позор. Но это... Человек понимает. Вот, потому что маска прилипает настолько, что ты думаешь, я такой и есть. Всем начинаешь доказывать. Ну и развращают. А вот еще, вот интересно, знаете, я прочитал значение. Это про саньяси. Про саньяси пишет толковый словарь Даля. Это еще 1800 какой-то. Что такое человек? И он пишет, ересь хлыстов и скопцов. Вы понимаете, кто такие хлысты и скопцы? Ну, которые просто свои, это, ну, кастрированные, проще говоря, чтобы меньше говорить. Вот. То есть это такие секты, которые, что у них не просто целибат, А уж даже если бы хотели, бы не смогли. Ну, на всякий случай, чтобы, вот, чтобы к Богу точно попасть, надо это оскопиться. Ересь Христов и Скопцов основана, а смотрите, что пишут, на человекопоклонение, они человекопоклонники, пёсью главу имеющие, пёсеглавы, слышали такую вещь? Например, не слышали? Ну как же вы? Ну, о чем вам с вами говорить тогда? Если вы зайдете в некоторые церкви, действующие сейчас, например, в Киеве есть такая церковь, то вы увидите, что святой Кристофериане есть. Вот наше православное христианство где-то с 1905 года возникло и сформировалось именно так. Мы ничего об этом совершенно не знаем. До этого было другое. Там были просто войны. Оно сформировалось из пяти. Сунниты, шииты, крестьяне. И там одни были кристофериари. И вот у них лидер. Рисуется человек с пёсьей головой. Практически какой-то инопланетянин, и вот они на него молятся. Так собачья просто голова. И вот там пишут. Об этом очень много пишут. Потому что они были раньше, потом они исчезли, типа спрятались, но нами управляют. То есть это не люди. Не люди. И вот тут пишут. Ересь Хлыстов и Скопцов основана на человекопоклонении. Они человекопоклонники. Пёсью главу имеющие от страны человека яцев из людоедов. Каково вам? Вот вам саньяса. Вот вам саньяса, понимаете? Потому что, или по-другому, они, как это, как их называют, ну, однополые существа, им это не надо. Им это не надо. Но мы двуполые существа, и мы должны быть в браке. И развращают с детства. А развращают как? Ну, отбирают детей у родителей, развращают. Вот так вот. Вся система. Вот Гитлер говорил, кто обладает молодежью, тот обладает будущим. Если детей развратить с молоду, то в будущем они не смогут создать полноценную семью. Для врага очень важно любой ценой повредить семью. И то, что раньше считалось аморальным, безнравственным, теперь рекомендуется в качестве позитивной ценности. И называется новой свободной. В общем, это называется сейчас ювенальная юстиция, которая, в принципе, технология отбирания детей у родителей. То есть наказывать нельзя. Сосед позвонил, сказал, что-то ребенок орет, приезжают. Ну, правда, сейчас это на тормозах спускается, но уже законодательство есть, отбирают. Вот. И, в общем, речь идет о полном запрете воспитания, потому что человек, ну, не шлепнуть, не это. Пряник и кнут ничего нового никогда не придумают. О, это негуманно. Ну, давай бери кнут, посмотрим, кто вырастет. Вырастет бандит, понимаете? Бандит вырастет. Потом он не впишется ни в какой социум. Вот. А вы, кстати, знаете, вот это школы, ясли и роддома. Знаете, когда первые были роддома? Кто их вообще поздно? И для кого они были сделаны? Роддома были сделаны для проституток. Нормальные люди никогда в роддом, я сейчас даже число записал, когда это. Первый роддом в Российской империи был создан по указу царя Николая II в 1897 году. Дабы женщины легкого поведения не рожали на улицах.
Всего в 1897 году?
Да.
Больше 100 лет назад?
Да. Раньше не было роддомов. В те времена рожать в роддоме было признаком бедности и незнатного происхождения. То есть кто-то говорит, ну, может сказать, что знатное происхождение, как-то на дом и все такое. Нет, не знатное, ну, в общем, вы поняли, да? Что, ну, дальше некуда уже. Женщины рожали у себя дома под присмотром повитух. Ну, а сейчас, как не знаю сказать, современное сознание так слепили, что думали, что уже без роддома уже родить нельзя. Вот. Ну, я насмотрелся. В общем, все как-то искусственно портят, прикрываясь моралью и нравственностью. Вы, кстати, знаете, чем мораль от нравственности отличается? Потому что это категория как раз сегодняшней лекции. А они это, ну, их не как-то не... Чем мораль от нравственности отличается? Ну, нрав. Мораль – то, что придумали люди. Mm-hmm. Вот. И... Ну, а нравственность – это то, что у тебя внутри. Вот, мораль и нравственность. То есть это кажется, что это как бы ну, одного поля ягода, на самом деле это противоположного поля ягода. Ну, апеллируют и к тому, и к другому, и под этим флагом, вот. И вот теперь, что я хочу сказать. Нравственность нужна. Нужна ли мораль? Что плохо в морали? Потому что ее можно как хочешь. Потому что мораль это закон. Что дышло. Что дышло. И именно, пользуясь именно моралью, нас вот на сайт тут Альбина Наумова прислала выражение Лао Цзы. Я хочу зачитать его. С той целью, что мораль, нравственность, физические законы и так далее, и так далее. Мы чтим физические законы, да? Чтим. Пересолил суп, не хочу есть. Физический закон, я понимаю. Но почему-то мы не чтим законы более тонкие, а это одни и те же законы. Если мы соединим физические законы с законами духовными, будет бомба. Будет прекрасная жизнь, будет любовь. Если мы будем пользоваться только духовными законами, игнорируя физические законы, ничего хорошего не получится. Будет вот это дурацкое саньяси. Дурацкая саньяси, я ничего не делал. Я должен учитывать это. Потому что я должен пользоваться духовными законами, чтобы здесь физики что-то делать всем остальным. Физически, руками. И чтобы все были счастливы. И наслаждаться этим телом. Слово наслаждение убрали из Ушупанишад Прабхупадовский. Вот здесь на каждом слове. Наслаждайся долей своей. Наслаждайся долей своей. Наслаждайся долей своей. Тогда счастье. И счастье тогда, когда и духовный закон, и это единение силы тела с силой духа. Человек это не вот душа, вот душа, дух параматма и тело. Нет, человек это раз, два и три вместе. И оно должно быть соединено. Соединено. Я должен одинаково не игнорировать и дух, и тело. Если буду игнорировать тело, буду весь в духе. Проблемы. Если буду игнорировать дух, а только тело буду соблюдать, будет проблема. Но будет меньшая проблема, если я буду тело игнорировать. То есть, обращать внимание на тело и игнорировать дух, проблема меньше, чем обращать внимание на дух и игнорировать тело. Это записано вот здесь вот. Записано здесь. То есть, те, кто занимается ложным знанием, игнорируют вот это... Высшее знание написано, и своими словами. Те отправляются в темнейшие там ады, короче. Но те, которые игнорируют вот это знание, простое вот это ложное знание, и только там, они еще хуже написано. Они еще хуже. Потому что тело-то находится здесь. Ты просто начинаешь гадить здесь. Просто гадить. Потому что ты здесь находишься, ты должен хоть что-то соблюдать. Если я игнорирую вот это... что-то высшее, но это соблюдаю. Ну да, я лицемер, но я какие-то принципы, законы, я как никому-то особо не врежу. У меня счастья нету, понятно. Я считать мертвым вообще. Я никого пускай не люблю. Но я хотя бы вписываюсь в это. Но если на все наплевал, я весь там. Написано, этим наказание гораздо хуже будет. Вот так. Но это надо соединить. Читаю Лао Цзы. Жизнь является единым движением. Жизнь всегда в движении. Природа естественна, она непринужденная. Слово интересное. Непринужденная. Ее никто не принуждает. Она стихийна. В ней достаточно невинности. Невинности. Природа достаточно. Порядок присущ миру, он всегда здесь. Тот, кто пытается создать порядок, создаст лишь беспорядок. Лао Цзы. Лао Цзы. И вот медитация или молитва, да? Или даже Хари Кришна тут повторяют. И считается, что я ничего не вижу, если я там где-то, да? Что про это пишут? Медитация представляется как сложная техника постижения внутреннего мира человека. Представляется нам. При оторванности от природного окружения, Медитация становится мощным инструментом подавления воли человека. Средством управления массами. Санньяса представляется как отторженность мышления от природного окружения. Это важно. Этот мир реален. Реален. И вот в связи с этим, давайте немножко спустимся, немножко практики. Вот мне поступило письмо. Я эти сидифирамбы не буду читать. Письмо. В моей жизни наступили относительно глобальные изменения, связанные с переездом в другую страну. Заработки. На другой край земли. Ну, в Америку, я так понял. Здесь, на родине, у меня остается девушка, с которой планировали создавать семью. Она из-за меня переехала в Киев. Перевелась из другого института. Но меня всегда посещали мысли о переезде. Особенно, когда стал обеспечивать нас двоих. Последние полгода отношения становились напряженнее из-за ссор, и после одной из них я на гневе решил реализовать свои планы. И нашел отличный вариант. Подготовил документы, все как по маслу. Но я осознаю, что в каком-то смысле заставляю человека страдать. Родители поддерживают мою поездку. Сам я также хочу ехать. С одной стороны. А с другой же мне больно мучить ее. Причем тут вообще родители, которые поддерживают поездку. Вы же уже там вдвоем, я так понял. Причем тут родители, как аргумент. Сам я так же хочу. Да ты сам по себе так же хочешь, да? Я на гневе решил реализовать свои планы. То, что на гневе делается, извините, на гневе ничего не надо делать. На гневе ничего не надо делать. Надо делать все в спокойном состоянии. Алло. В гневе что-то надо рубить или что-то прекратить. Но начинать дело в гневе, извините. Извините. Вот. Тем более это касается, ну вот. Остается девушка, с которой она из-за меня планировали. И получается, с одной стороны, вот так, а с другой, нету двух сторон. Точно так же, как нету духовной и материальной. Я сейчас вам покажу. Знаете, что такое лист Мёбиуса? Лист Мёбиуса это вот, такая, вот такой лист, вот его вот так вот загнуть, вот так вот, это будет просто кольцо. У него есть внутренняя сторона и внешняя сторона. Но если вот, это вот взять и вот так вот перевернуть, вот это сюда, перевернуть, это будет лист с одной стороны, лист Мёбиуса. Вот я приготовил его. У него одна сторона. Вот я взял вот так вот, перевернул и склеил вот так вот. Одна сторона. Вот смотрите. У него нет внешнего и внутреннего. У него нет духовного и материального. Вот одна сторона. Вот я рисую. Видно там, да? Вот рисую, да? Видите? Вот. Рисую по этой стороне. Вот я иду по этой стороне. Иду, 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 иду. Где ж тут край-то? Вот. А что там? А там я уже был, оказывается. Как так вообще получилось? Идем дальше. Я ж по одной стороне иду, да? Это никакой не фокус, каждый может... Вот. Одна сторона. Что тут, что тут. Вот так должно быть. Наш мир такой. Он такой, он нет. Вот мир духовный, вот мир материальный. Вот с одной стороны жена так думает, муж так думает. Этого нет, одна сторона. И вот это, вот такая должна наша быть жизнь. И ее нельзя располовинить. Тут нет развода. Вот берем, режем пополам. Когда одна сторона, да, попробуй развестись. Ну-ка, попробуй отдели вот это вот. Вот режем пополам, режем, 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 режем. О, дорезали. Все равно один лист. Понимаете? Но если даже мы еще его разрежем пополам. Давайте еще разрежем пополам. Вот. Еще пополам разрежем сейчас. Можете проэкспериментировать. Тут в два раза дольше придется резать. Ну вы потерпите. Я просто хочу, чтобы вы запомнили. И вот это вот духовное, вот это материальное, и оно вместе, если вы вместе используетесь, у вас будет такое тело, которое забудет, что такое болеть. У вас будет такая удача. Удача, когда... Что такое удача? Вот сошлись обстоятельства, у вас не будут сходить обстоятельства, ваше желание будет делать обстоятельства, вы будете творить мир, не кто-то извне. Я хочу сказать, я прервусь, что все проблемы только изнутри, все болезни изнутри, которые микроорганизмы, они возникают изнутри, они не снаружи приходят. Любое государство можно развалить только изнутри, нет врагов наружных. Все только изнутри получается. Знаете, почему изнутри? Если мы вспоминаем Бхагавад-гиту, там вот это Кришна Арджуне говорит, если ты сейчас не сделаешь вот то, что я тебе прошу, вот изнутри, ты все равно будешь делать то же самое, но ты будешь весь в убытке. И когда мы начинаем, это вот мы разговаривали, а как же, как бы не проморгать свою там звезду, свою судьбу и все такое. Да мимо ты не пройдешь никогда. Все случится так, как мы торопимся. Мы торопимся, мы боимся проморгать. И когда мы боимся проморгать, у нас возникает квант страха. Квант страха – это сумасшедшая вера, что так, наверное, не будет. И мы говорим, хоть бы так вот не получилось. А все слышали, что природа, она, ну, или там мироздание, или вселенная, на слово нет, не понимает. И все знают, у каждого есть опыт, что и вот хоть бы этого не было, именно так и будет. Чего ты там боишься?
Частицу не.
Частицу не, да. Потому что чего ты боишься, это твоя сумасшедшая вера, настоящая вера, крепкая вера, да, вера страха. И я хочу сказать, это не физика Ньютона вам, это квантовая физика у вас начинает работать, но работает против нас. Я сам излучаю этот квант, и он делает эту реальность. Вот. И то, что мне просто даром должно было быть, а я этого боялся, мне вот такая дуля получается. Понимаете, кто ее сотворил? Я. И поэтому в Библии написано 363 раза «не бойся, не бойся, не бойся». Твой страх мешает тебе жить. Кстати, окружающим тоже.
А Кришна говорит, будь бесстрашным.
А он говорит, не бойся, вот в самой своей знаменитой, он говорит, просто предайся мне, слушай, что там я тебе говорю, и ничего не бойся. Потому что не там же нет лишних слов. Он говорит, не бойся. Ну, написал... Мы об этом еще поговорим. Наступает момент, когда можно использовать. Так, мы продолжаем свой эксперимент. Режем на два. Режем, режем, режем. Вот получилось, хотелось я вот развести. Не получилось развести, да? Режем еще пополам. Длинная получилась лента.
Так это же хорошо увеличивается.
Да, так можно резать далее, 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 далее. Так, ну где ж тут край-то?
А там нету края.
Не, я должен дойти до края. Сейчас. О! О! Два! Но они один в одном переплелись, понимаете? Я их не могу разделить.
Как называется? Мёбиус?
Мёбиус. Лист Мёбиуса, да. Есть еще бутылка клея называется. Это объемное такое, тоже с одной стороны. Мёбиуса. Все равно, понимаете? Все равно. И что я сделал, чтобы вот такое было? Надо, чтобы у нас в жизни так было. Одна сторона. Потому что невозможно. Мы хотим это разделить. И вот это вот... Вот такой обыкновенный, это материальный мир, который говорит, ну где-то там духовный, ну и живи ты без него теперь. Но дело в том, что духовный о себе сообщает таким образом, как страх. Кванты страха только идут. То была уверенность, и что я знакомлюсь? Ложное эго мной руководит, ложное эго это или самость. То есть я думаю только о себе, я эгоист, я больной, у меня постоянная боль, и мы... И я говорю, мы вот опять с Глебом разговаривали, у женщин там боль располагается там-то, 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 у мужчин в других местах располагается, в разуме у мужчин навалом боли, у женщин практически нет, зато у женщин в уме очень много боли, вот, то есть, ну, разные у существа немножечко. И вопрос такой, как бы задружиться с этим ложным эго, чтобы не было, а зачем с ним дружить? Зачем дружить с ложью, а не просто, когда ты вот... С истиной можешь задружиться. Зачем дружить с ложью? Тогда ты это не увидишь вообще. С ним не надо дружить. То, что нам предлагают вот эта синенькая Бхагавадгита, ну и тому подобные писания, они нам говорят, надо задружить постепенно. Постепенно. Ну немножко вот тут так, немножко тут так. Я хочу сказать, изменение наступает только скачкообразным. Знаете, что такое квант? Вот он был здесь, и он сразу тут исчезает, а тут появляется. А расстояние, время не имеет значения.
Скачок.
И мы изменяемся только скачкообразно. Мы не можем меняться плавно и постепенно. Не можем. Мы даже знаем, что количество переходит в качество. Слышали такое? Ты делаешь, потом бах вдруг. Непонятно ни с чего. Как вот? А почему постепенно я не ращу? Как-то вот бах и в качество перешло. Скачкообразно. И это просто такой закон. По-другому вообще ничего не меняется. Потому что дух меняется. Сама материя, она мертва, она не может меняться. Дух меняется. Это надо быть просто настырным, очень долго я это делаю. Вот. Продолжаем. Итак. Мой главный вопрос. А, это письмо же я не закончил, да? Как мне понять, что принятое мной решение, будь то сейчас, либо в других жизненных ситуациях от Всевышнего, а не от моего раздутого эго. Если больно, значит это эго. Как мне знать, что это мой истинный путь, а не мои корыстные позывы? Как мне понять, когда это от Бога, а когда от сатаны? Сатана это двойственность, Бог это одно. Бог это одно. Мои желания с желанием моей жены совпадают. Вот так вот, раз, и совпали. И совпали. Тогда это называется любовь. С любовью все равно вообще как и где. Как и где. Там, ну, нет материальных противоречий, нет потустороннего мира. Я еще, наверное, прочитаю все-таки Ишопанишад, который говорит, вот, если у вас есть одна сторона и вторая сторона, вы в проблеме, это неизлечимо. Это неизлечимо. Неизлечимо. Нельзя по воскресеньям ходить в храм, заниматься духовной практикой, а потом дома обычной практикой. Она должна быть одинаковой везде, там и там. Вот. Мантра 9. Те, кто поклоняется сложным знаниям, попадают в беспросветную тьму. А те, кто поклоняется только с истинным знанием, попадают в еще большую темноту. Знание духа, то есть знание тонкое, знание такое плотное. Те, кто знает, ну это я читал, я другой прочитал, это же текст 11, только от Бхактивинода Тхакура. Он говорит, когда вот эти два присутствуют вместе, то есть по отдельности страдание обязательно будет. Духовное знание тебе не поможет, материальное знание тебе не поможет. Но вместе будет блаженство написано. Сейчас. О. Угу. Бхактивинода Тхакур. Понимающий, что атма разделяет качество как видьи, так и авидьи. Ну, видья знания, а авидьи это ну, ложное знание. Атма, душа разделяет знания. Душе нужно, оказывается, материальное знание. Алло, она скажет, где душе не надо? Нужны материальные знания. Вот. Происходит смерть авидьи и наслаждение бессмертием с помощью видьи. Как в теле бессмертием, как-то... Помните, пахтание океана описывается, там, амрита напиток бессмертия, и объясняется, что ты просто не будешь болеть, и у тебя все будет хорошо, без напряжения. То есть ты будешь просто заниматься своим делом, в своем могуществе, да, и потом просто уходишь куда-то дальше, и никаких страданий вообще нет. Вот это и есть бессмертие. Вот. То есть надо одинаково относиться к сигналам и из духовного, и с материального мира. Ничего нельзя игнорировать. Итак, и вот это квантовое чудо. Квантовое чудо. Когда мы мыслим, игнорировать Ты хочешь не развратиться, не разврати. Оказывается, разврат это просто, я просто игнорирую сигналы изнутри, сигналы духовного мира. Вот и разврать. И этого достаточно, чтобы развратиться. И душа это квантовое чудо, потому что без кванта чуда нет. Что такое чудо? Скачкообразное. А что такое не чудо? Это последовательно, технология. Это физика Ньютона. Никому это не интересно. Это называется пахота, работать надо.
Причина следствия, понятно.
Да, а если уточнить, это рабство. Угу. Вот это есть рабство. А вот когда скачкообразно, вот это есть чудо. Душа работает только скачкообразно.
Давайте делать чудо,
да. И давайте я даже прочитаю вот текст в Бхагавад-гите, вот здесь вот, вот тут вот текст. Так, 29-й текст. А, вот у меня написано. 29-й. Вторая глава. Одни смотрят на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду, а есть и такие, кто даже услышав о душе, не могут постичь ее. И 18-й текст. Душа неразрушима, неизмерима и вечна. Ну, наши умники уже саньяси померили, сказали, 10-тысячные волосы. Ну, вообще, вы хоть читали, граждане саньяси, Бхагавад-гиту? Хоть разочек учите нас. Написано, неизмеримо. Неучи. Понимаете, это моральные типы раз, неученые два, и вообще физиологически не сложились еще люди. Вот так вот развращают. Итак, душа это, собственно, квант души. Ну, квант, раз я такую терминологию употребляю, надо как-то сказать, что же такое квант. Квант это от латинского переводится как «сколько». Это неделимая порция, переводится так, ну как так по-русски. Какой-либо величины физики. Там квант света, там фотон какой-то, вот это вот квант света, например. Гравитоны считаются тоже квант гравитации. Хотя их никто еще не поймал, эти гравитоны, но уже на кончике пера вывели, что. И вот есть квант души. И что говорят вот эти, как любят неоведантисты ругать ученых. Они, знаете, не такие глупые ученые. А знаете, почему они их ругают, ученых? Да потому что они их разоблачают. Они их разоблачают. Все, кажется, проверяемо. Проверяемо. И вот Стюарт Хаммеров заявил. Это доктор. Это доктор, который, он анестезиолог. У него много было измерений по клинической смерти. У него это статистики. Ого, как у Моуди у того. Может поменьше. И вот он заявил, что человеческий мозг это квантовый компьютер. Квантовый. Наше сознание своего рода его программное обеспечение, а душа информация, накопленная на квантовом уровне. По словам анестезиолога, квантовая информация не может быть уничтожена. Кванты, и написано, что душа неуничтожима. Не может быть уничтожена. После того, как тело погибает. И может существовать бесконечно долго. Не рассосется. Эта информация есть душа, уверяет Хаммеров. Если же пациент воскресает, то душа возвращается. И оживший человек рассказывает о тоннеле, ярком свете, о том, как выходил со своего тела. Человеческий мозг способен выполнять функции, недоступные ни одному компьютеру и устройству, работающие на основе алгоритмов. Отсюда следовало, что сознание само по себе изначально не алгоритмично и не может быть смоделировано как классический компьютер. А это, знаете ли, благая весть. Нам грозят чипизации, все дела. Кванты не получится чипизировать, понимаете? Но тебя можно чипизировать только когда? Только когда ты игнорируешь свою духовную составляющую. Она у тебя не вместе работает с этой с физической, физиологической. Должна быть вместе работать. Вот когда вместе, происходит чудо. Это чудо говорится как? В Библии говорится, что уверовавших будут сопровождать чудеса и знамения. Будут брать змей и не отравятся. и так далее, и так далее. То есть, понимаете? То есть, со стороны физики их не укусить никого. Почему? Они защищены вот той силой тела, силой духа. Я вот тут рассказывал на перерывчике, когда один американец, он регби занимался, и один китаец ему показывал, что такое сила тела. Сила тела. Он взял вот так вот кулаки так вот, и тот очень сильный молодой человек, это старик, он так вот, и не мог разжать руки старика, не мог разжать. А он говорит, а вот теперь силы тела, силы духа, такие-такие, вялые руки. Тот раз, как будто две скалы, как будто две скалы. Он говорит, да, это серьезно. Понимаете, не то, что там какие-то змеи, а мы боимся, ой, картошка, наверное, ГМОшная, переварит все, как термоядерная. Из любых элементов сделать любые элементы. Понимаете? Мы думаем, может это как-то что-то фантастика. Порфирий Иванов по зимнему лесу в одних трусах 90 дней или 100 дней ходил. И не мерз, и не худел. И не ел ничего. Это что вам? А? Ну да. Видите? А почему мы чуть не поел, уже и похудел? Потому что мы не пользуемся вот второй составляющей. Ученые, исходя из своих предпосылок, утверждают, что сознание – это бессмертная субстанция, которая существует с момента возникновения Вселенной. Попросту говоря, это наша душа. А вот пример квантового сознания. Что ж такое квантовое сознание? То есть, когда тебя сопровождают чудеса, когда нет, попросту говоря. Или по-другому. Когда тебе хорошо живется, везде все везет, и ты не болеешь и так далее. И когда все наоборот, да? Когда все наоборот. 1 Коринфянам 13 глава. Про любовь. Пример квантового сознания. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не сорадуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. И любовь никогда не перестает. То есть, если у тебя в этом тексте что-то проскочило, но оно было всего полчаса.
За 30 лет?
Это не любовь. Это никогда не перестает. Это квантовое сознание. То есть, смотришь, да что это жизнь что ли такая? А что, может это овощ какой-то? Нет, это что-то очень сильное, написано, все покрывает. Вокруг него все на места становится. А дальше написано, вернее не дальше, а написано перед этим, кто же мы без этого сознания, кто мы без квантового сознания. Я не говорю даже без любви, потому что любовь это уже какой-то уровень. И также написано, это этот же самый текст. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу горы переставлять, такой телекинез там все такое, да, то я ничто, ничто. Если раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет никакой в нем пользы. И вопрос, это как? Вот это как? Это высокий уровень или обыкновенный уровень? Я вам отвечаю, что это обыкновенный уровень. Вот этот уровень. Хотим мы, чтобы мы там не думали, но мы вот такие. Мы уже такие. Нам говорят, что мы вот такие вот, вот такие. Вот у нас есть внутренний мир, есть внешний мир. И вот с внутреннего до внешнего, может, какой-то батюшка нам какой пробьет дырку и расскажет что-то там. Мы все уже знаем. Вот. И вот я специально заглянул туда, подальше. Царская Россия. Где там пишут, что ж такое человек, интересно. Я обнаружил, что слово человек в толковом словаре «даля». Ну, даль, мы всегда пользуемся, это считается ну, авторитетно, да. Он пишет человек, он отвечает вот всем этим вещам, то, что написано. То, что написано, что вот это любовь. То есть, если ты не любишь, ты вообще-то не человек. Прабхупада сказал, человек, который никого не любит, считать его мертвым. Вот. Итак, значение слова «человек» в толковом словаре «далее». Я к тому говорю, что мы уже такие, нам не надо этого достигать. Нам надо просто вспомнить и начать этим пользоваться. Но это все равно, что, знаете, ну вот у человека есть ноги, ему сказали, ногами пользоваться грех. Вот ползай вот так вот, да. Встал на ноги, о, это что-то такое. Потом кто-то приходит, говорит, ну встань, ходи, это удобнее как-то, быстрее, да. Примерно вот это, у нас это уже есть. У нас это уже есть, вот. Я показываю, уже это есть. Есть. И препятствий к этому нету никакого. Прабхупада пишет в своем знаменитом 1866. Что для этого надо? Ничего не надо, просто начинать делать, да все. С какого уровня? С любого. Человек по далю. Это каждый из людей, высшее из земных созданий, одаренный разумом, свободной волей, словесной речью. Побудка, в скобках инстинкт. Раньше писали побудка. Побудка, инстинкт животного, соединение низшей ступени рассудка и воли, заменяет ему дары эти, разрозненные в человеке, даже вечно спорящие между собой. Это сердце и думка. Высшая степень человечности была бы та, где разум и воля слились бы в одно, сознательно и совсем согласуясь взаимно. Как животное отличается от растения осмысленной побудкой, а мы до этого читали и говорили, что вот эти квантовые сознания и сознание вообще и мышление, это когда я думаю о других, когда я думаю о себе, это даже мышлением не называется. Называется побудкой, инстинкт. Инстинктом обладают все и другие. А мышление человека может достигать, я не знаю, края галактики. Представляете, сила. Как животное отличается от растения осмысленную побудкой и образует особое царство, так и человек отличается от животного разумом и волей, нравственными понятиями и совестью и образует не род и не вид животного, а царство человека. Человек ни с одним животным сравниться не может и не должен. Человек плотской... Поэтому нередко человек значит существо, достойное этого имени. Человек плотский, мертвый, едва отличается от животного. В нем плотский, то есть нет этих квантов, нет этого сознания. Просто плотский. Едва отличается от животного. В нем пригнетенный дух под спудом. Человек чувственный, природный, признает лишь вещественное и закон гражданский. О вечности не помышляет, в искус падает. Человек духовный по вере своей, в добре и истине, цель его вечность, закон, совесть, в искусе побеждает. Человек благодатный постигает в любви своей веру и истину, цель его Царство Божие, закон, духовное чутье, искушение он презирает. Эти степени человечества достигаемы всяким по воле его. Эти степени человечества достигаемы всяким, по воле его. Что надо, чтобы достичь? Захотеть просто. Отвлекусь. Расскажу историю, которую уже рассказывал. Одна женщина, с ребенком случился такой конфуз. Писаться начала там. Мальчик, девочка, я не помню. Вот. И какая-то добрая душа посоветовала, иди на кладбище, возьми хлеба, положи на гроб. Ну, найди там, кого хоронят, да? Чтоб там чуть полежало. Потом возьми и дай съесть ребенку. Она подумала, такая мерзость вообще. Сказали, вот так вот работает, хорошо, все будет хорошо. Ну, а ситуация уже достала сильно. Пошла, положила, идет с этим куском и думает, да пусть лучше там это, стирать буду чаще, не буду давать. Пришла домой, и ребенок перестал писаться. Я вам к чему это говорю? Это не потому, что она пришла, решила там и там Богу позвала. Он и так бы перестал писаться в этот момент. И так бы. И нам всегда искушение, что надо проблему решить своими силами сейчас. Если мы решаем своими силами, а не своими силами, привлечением внешнего чего-то, какой-то нечисти, какого-то ритуала, но тогда мы становимся в зависимости от тех сил, которые, ну, не такие уж они и Божьи. Вот. И потом я не могу от вредных привычек избавиться, не могу, у меня что-то силы воли не хватает, потому что я им теперь за это отстегиваю.
Крещение младенцев, можно это назвать точно так же?
Тоже можно, да. Потому что, ну, сейчас христианство такое.
Да,
кстати, это, в этой же христианстве можно много хорошего найти. Хочешь покрестить там Иисуса Христа в эту традицию, одна мама может это сделать без всякой церкви вообще. Как, собственно, родить? Вот. Может посвятить. Мама первый духовный учитель. Не папа, мама. Ну, и так вот мы портим свою жизнь вот этим дерганием. Квант страха. И в результате не получается. А если даже получается, ну мы за это платим кому-то. Вот. Это. Ложные знания — это то, которое мы видим. А истины, которые мы не видим, но чувствуем. Вот оно истинное. Потому что это просится наружу как-то реализоваться. И поэтому говорится то, что в тайне, как там...
Сделай тайное, а возьмем
явно. Да, да. И когда Господь твой, Отец видящий тайны, воздаст тебе явно. Ведь дело в том, что Бог тайно это видит. Более того, Он его не видит, Он тебе его дает, говорит, вот на, смотри, вот я тебе даю. Вот. Потому что наше желание — это тоже Его. Итак, сознание необъяснимо на уровне классической механики. Когда я про себя думаю что-то, красиво я тут или некрасиво оделся, это объяснимо с точки зрения классической механики. То есть это сознанием не является, это является рефлексом. Все, что я про себя делаю, качаюсь там или что-то там про себя, не про других, это сознанием не является. Это инстинкты. Ну, может быть, сложные, но все равно инстинкты. Сознание необъяснимо на уровне классической механики и может быть объяснимо только с привлечением постулатов квантовой механики. А в квантовой механике, знаете, что можно? В квантовой механике что можно?
Все.
В квантовой механике можно все. А теперь скажите, а почему-то можно все, а здесь все нельзя? В физике Ньютона все нельзя, потому что есть условия, обусловленность. А там можно все. Простой ответ. Там нет посредников. Квант света раз, тут исчез, тут появился. Тут нету посредников. Нету посредников. Там сразу, что надо, то и происходит. Расстояние и время не имеет значения. Там нету посредников. Здесь у нас проблема только потому, что мы обращаемся к посредникам. И больше всего, как это называется, модно обращаться к посредникам в духовной. Тут вообще, в духовной нет посредников. А нам говорят, вот тут без посредника, ну никак не обойтись.
Ну, у нас тут по воде не ходим.
А почему?
И не летаем.
Почему?
Ну, как мы там можем летать, да, вот в квантовой...
Почему в квантовой?
И тут можно вспомнить. Ну, если я прыгну с 9-го этажа, я сомневаюсь, что я как-то
правильно... Прыгали и прыгали, и летали. Просто, понимаете, это не цирк, а необходимость. Если надо летать, летают. Если падали, не разбивались, это было. С какого-то этажа младенец падал, не разбивался. Кто его там? Ну, Бог, наверное. Там, да?
Ну, даже мы во сне не можем себя контролировать, элементарно. Да? Мы не можем опознавать себя во сне, ну, зачастую.
Разум отключен во сне.
Ну, некоторые сейчас осознают свой сон.
Смотрите.
Все,
что мы можем контролировать, мы...
Да, то есть не постоянно.
Нет, прямо сейчас. А потом вылазают и понимают, что я в комнате.
Вы затронули момент, почему у нас нет квантового скачка. Потому что мы можем контролировать Это вот, как я зачитывал, они лишаются духовной уверенности, там как-то было написано. Слава Богу, я могу контролировать не живые объекты. Живые объекты я не могу контролировать. Все наши проблемы я не могу контролировать. То, что ты, тебе положено, ты всегда можешь контролировать, должен контролировать. Ты над ними, вот табуретку сколотил, куда гвоздь прибить, куда клеем, еще так можешь. Но живой объект ты не можешь контролировать, потому что там кванты. Кванты. Недавно имел случай с одной женщиной, родовое проклятие. Значит, ее мать, муж спивается, рождается сын. Все девочки выживают, все мужчины гибнут, просто гибнут. Одни насмерть, другие в хроническом алкоголизме находятся или в наркомании. Сначала как новенький, все хорошо, но она контролирует кванты своего мужа. Он спивается, рождается сын, хороший сын. Он становится наркоманом и умирает в раннем возрасте. Дочери плюют на мать и на сына. Девочки все выживают. У них та же самая история. Появляется муж, муж запивает. Прекрасный муж, там медалист там, в труде, как в обороне говорят, да, медалист. Рождается этот, опять сын. Опять сын опять пропадает. Почему? Женщины контролируют. Нельзя контролировать живое. Живое. Живое, потому что должно иметь сознание. Мы хотим свое сознание засунуть туда. Я ж его люблю. Это некрофилия. Ты сначала его убиваешь, чтобы оно под твоим надзором ползло вот так вот. И тогда его любишь. Живой ты не согласна любить. И вот это все родовое проклятие. Я говорю, остановись. Остановись, перестань контролировать. Я ж его люблю. Я говорю, статистику. Вы знаете, это таким синдром Даннинга-Крюгера. Этим людям нельзя объяснить ничего. А я контролирую, я же это очага, ты вообще тут обозвал ее там словами. Говорю, смотри, статистика, там муж спился, твой муж спился, там уже умер твой брат. Посмотри на сына, он в одном шаге от этого. Посмотри на внуки. Это, сначала этот умрет, потом внук умрет. У вас все эти мужчины умирают. Почему? Контролируют. Так что я к тому, что все, что надо контролировать, мы можем контролировать. Все, что не надо контролировать, не надо контролировать. И тогда будет все хорошо. Потому что этот контроль мы выпускаем, я повторюсь, вот этот квант страха выпускаем. И он срабатывает. То есть, смотрите, по-любому у нас, по-любому мы будем контачить с этим, с тонким миром. Но если мы с ним не контачим, он осыпается, как дождь несчастья, квант страха. Мы это говорим, и нашей верой все делается. Опять же, все изнутри. Потом ищем, вот не повезло мне, вот им везет, им не повезет. Потому что они спокойно живут, а я порчу свою жизнь. Чем? Неверием. Я же хочу все объяснить, а сознание необъяснимо. Но необъяснимо. Я могу объяснить, почему мне тут надо перчатки одеть, почему ногти постричь или не постричь, или покрасить. Я могу объяснить. Но я не могу объяснить, почему я хочу там ему что-то такое сделать. Потому что это невыгодно с точки зрения физики. От меня что будет? Но когда я так делаю, от меня не убивает, а прибавляется. В чем прибавляется? У меня другое сознание появляется с каждым добрым, бескорыстным делом. И я перехожу на следующий квантовый уровень, который имеет гораздо большую энергетическую напряженность поля. Вот. Отсюда сюда. С каждым добрым делом. Отсюда сюда. Сразу прыг, и тут все другое. Здоровье лучше, деньги лучше, муж другой, дети перестали болеть. А я просто что-то такое сделал. Раз на следующий, выше. Тут цифры есть, тут, по-моему, 20, а тут, по-моему, 1000. Выше, 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 выше. Это, знаете, это список сделан экспериментальным путем. Брали людей разных, вводили их состояние, и прибор просто показывал цифры. Именно в таком порядке выстроилось состояние человека. В таком порядке. Разных людей брали, ну, надо же найти, чтобы которые были опозорены, да? И найти, оказывается, озарение простое, когда иду, вот оно как, самая большая энергия. Вот оно как, и я хожу просто такой ошалелый, и все вокруг делается просто за меня. Что? А, да, спасибо. Итак, сознание необъяснимо на уровне классической механики, может быть объяснимо только с привлечением постулатов квантовой физики. Значит, все можно, если нету посредников-паразитов. Как избавиться от посредников-паразитов?
Должна быть альтернатива, зачем
это? Перестань быть сам паразитом. Как перестать быть паразитом? Ну, делай что-нибудь в этот мир, ну, сколько можешь. На некоторое время можно быть паразитом. Ну, вот я маленький, ничего не... Маленький, он хотя бы улыбается, радует, да? А я такой ничего не делаю, еще морда такая угрюмая, да? Ну, конечно, это уже не квантовая физика будет какая-то, да? И мне это объяснят. Обычно мы считаем, что мир состоит из материи, сознание нужно для того, чтобы понять, что такое материя. Эта точка зрения примитивная и нужна более для религиозного контроля людей, чем для реального понимания жизни. Эта разделяющая точка зрения используется как платформа, на которой можно разместить любую непроверенную ложь под грифом святости. Вся информация открыта нам, каждому. Каждому. И вот мерзкая ложь от Бхакти Вигьяна Госвами. Зачитаю некоторые, которые выявлены мною лично. Вот я сравнил красную книжечку и синенькую книжечку. Я много там чего выяснил, но то, что я нашел, нигде не списал. Это моя, можно сказать, наработка. То, что касается сегодняшней темы. Первое. Знание, вот здесь написано. Я потом говорил много раз, я не буду говорить, откуда это. Знание о так называемом духовном мире познается практическим личным опытом, а не принимается на веру от слушания. Вот здесь написано. И мы опытным путем постигаем тра-та-та-та-та-та-та. В синенькой написано, нам сказали, мы слышали, что это так. Опытным путем, лично тобой, то есть духовный мир доступен, квантовый мир доступен. Он не где-то, ты в нем сидишь сейчас уже. Второе. Пишется, никогда не возвращается в материальное состояние жизни. Вот здесь вот. А в синей написали, никогда не возвращается в материальный мир. То есть нет никакого духовного материального мира. Все здесь вместе. Есть материальное состояние жизни и есть духовное состояние жизни. Есть состояние жизни. Ты или по духу живешь, или ты мертв. Или ты мертв. Что значит мертв? Ты можешь очень даже быстро двигаться, улыбаться, переживать, ну, относительно себя. Все, ты мертвец, это материально. И вот кто перешел туда, тот говорит, ой, слава Богу, туда больше, да не в жизнь, ни за какие ковришки. Вот. Пусть мне будет вот, хуже даже для тела, но это настолько, ну, это как был нищий, стал миллионером, понимаете?
А может такое быть?
Да.
Что для тела стало хуже?
Что?
Ну, что ты перешел туда, а для тела стало хуже. Такое может быть? Ну, там, где ты уже счастлив, ты уже не о себе.
Нет, для тела...
Вы просто так сказали. Даже если для тела хуже, такое может быть?
Ну, вот этот вот человек, понимаете, вот этот человек... вот я письмо читал, да? Угу. Вот он хочет в Америку приехать. Да, в Америке, конечно, уровень жизни другой. Конечно, там пахать надо. Пахать надо. Там не профилонишь. Вот здесь даже можно профилонить у нас, да, несмотря на все, как-то можно, и как-то заплатят, как-то вот так вот. Законы, там закон жестокий, но там и платят. Вот. Я помню, когда открыли шлюзы и потекали все в эту самую там в ГДР, ФРГ, там, потом там эту стену еще поломали. И люди приходили и говорили, одни говорили, 2 месяца эйфория. Экономика совсем другая. То, что мы работали на это просто нам сейчас вот дали и все. Вот. Потом эйфория прошла. И они обратили внимание, что разговаривать-то не с кем особенно. Не с кем. Поздоровался с соседом, она может, соседка, она может полицию вызвать и сказать, не лезь в чужую жизнь, тебя еще и арестуют. То, что в гости ходить просто так, нет вот этого такого общения, вот это вот такого бесшабашного, такого радостного, такого вот как бы ни о чем, просто вот мы вместе. Там так очень все правильно. И вот они уже получили это, назад в нищету не хотят идти. И тоска, потому что вот эта радость, она не от материального, то, что все по местам расставлено и все есть, а от вот этого. Жизнь, где причина, следствие, не потому что, а вопреки что-то такое сделать, а там ничего вопреки особенно не сделаешь, не положено. Вот, понимаете? И я переехал, допустим, в ту же Германию, в Соединенные Штаты, с каким-то уровнем сознания, квантовым уровнем сознания. И мой перелет и переезд туда этот уровень не изменил. Все стало как стало, а уровень остался. То есть я счастье все равно столько же буду. Счастье, это уровень счастья можно назвать по-другому. Которые не зависят, сколько у тебя там чего. Мы думаем, что вот стиральную машинку, вот, да холодильник, да зарплату побольше будет лучше. Не будет лучше. Будет лучше от квантового состояния сознания. Насколько ты черпаешь духовную мир, насколько он у тебя далек или близок, насколько ты на него обращаешь внимание. Вот суть. Потому что душа – это чудо, она квант, а не вот это. Но она нуждается в этом, но не только в этом. Итак, первая ложь, мерзкая ложь, что мы это на личном опыте познаем, раз. Второе, никакого духовного мира нет, есть духовное состояние жизни. Третье. Параматма не покидает живое существо в духовном мире. Считается, что вот этот, надо же куда-то Бога деть в сердце. Ведь здесь написано, что Бог в сердце, Дух Святой вот здесь. Вот, Он нам подсказывает, Он нам силы дает. Ну куда же бы его засунуть, чтобы на него не обращали внимания. И сказали, давайте это будет параматма, вот это атма, но это чуть побольше, парам-атма, вот сверх-атма. Да, и она размером там побольше. И она просто так на калькуляторе смотрит, сколько я чего там насовершал, чтобы потом мне это вот выдать. Вот эдакий счетовод. Вот. Скрывает, что это полностью верховная личность Бога. Со всеми вытекающими. Что это не какой-то там нештатный сотрудник или вот какая-то одна функция. Это все функции в нем есть. И говорится, что когда ты приходишь в духовный мир, то есть помрешь и пойдешь туда, то параматма не нужна, вот ты Бога, вот видишь тут. Ну, забыли убрать, к сожалению, что вот в читании Чаритамрити написано, что параматма сопровождает каждое живое существо в сердце его и в духовных, и в материальных мирах. И написано там несколько раз это. Параматма всегда будет. О чем это говорит? И чем тогда, мне скажите, отличается духовный мир от материального? Это один и тот же мир. Вот и все. Вот и все.
А где Кришна?
Это третье. Ну как? Четвертое. Четвертое. Чудеса вне религии. Чудеса вне религии. Бывает? Бывает. И, конечно, религия говорит, ой, это, наверное, неправильно. Даже когда Иисус по воде пошел, там сказали, о, это какой-то призрак, это какая-то, в общем, нечисть ходит. Он говорит, ребята, это я. Это я, ну просто по воде прошел, тут задумался что-то. Вот. Это означает, что и духовный, и материальный мир в одном месте. Где? Здесь. Здесь. То есть, я вот это суммирую. По библейскому определению, не по моему. Это змеиное отродье. Кто это сказал, змеиное отродье? Нет. Предтеча был Иисуса Христа. Кто?
А?
Иоанн, да. Иоанн сказал. Змеиное отродье на этих фарисеев. Все перепортили. Так вот я говорю, змеиное отродье, этот Бхактивиньяна Госвами, квантовую Бхагавадгиту превратила, надо сказать, в Бхагавадгиту твердого тела. То есть живую в мертвую. То есть мы имеем совершено убийство. И это убийство не книги, это убийство миллионов людей, которые будут читать его книги. Перед выпуском этой синенькой Бхагавадгиты два вагона было сожжено красных Бхагавадгит ночью.
Зачем?
Выезд, потому что там правильно написано. Потому что там написано то, что надо.
Чтобы люди слепыми оставались.
Да. Да. У меня даже фамилия есть, кто это делал. Тайно, ночью. Да. Надо, наверное, синенький тоже сжечь. Знаете, потому что покойников обычно сжигают. То есть она, синяя Бхагавад-гита, убита. Ну, да и сжечь.
Вайшнава Прана, вы все верно говорите. А как бы красную распространять Бхагавад-гиту? Нельзя же остаться на том уровне, что красных мало, их негде достать. Как бы распространять?
Красных полно. У нас, слава богу, век интернета. Сейчас параллельно человек 10 переводит правильные переводы. Они чуть отличаются друг от друга, но они хором говорят одно и то же, вот то, что я тут говорю. Я не говорю что-то такого, я говорю то, что правильный перевод этого Прабхупады.
А в печатном виде, как держать в руках эту книгу, где можно достать? Потому
что... Ну, я вам дам. Если вам лень в компьютер зайти, на наш сайт и посмотреть, там все это есть.
Но вы же пользуетесь живой книжкой, а не компьютерной.
Я пользуюсь и тем, и тем.
Ну, не всем.
Да. То есть, классическая физика... Синенькая, вот это Бхагавад-гита не способна объяснить не только аспекты сознания, но и аспекты бытия. Не способна. Вот. То есть эта Бхагавад-гита ни одной нашей задачи не решит, ни одной нашей проблемы не решит. Вот эта квантовая Бхагавад-гита решает все наши проблемы. Тут тонкая подмена. Давайте ближе к практике. Вот мы, когда мы несчастны, когда мы чувствуем несчастье, когда мы перестаем расти, так ведь, да? Когда вот выросли до чего-то и такое счастье, счастье это не стоячая вода, это каждый день чуть-чуть больше. Вот. Когда мы не растем и не развиваемся, ну, я не знаю, есть примеры, смысл приводить или нет. Как только мы останавливаемся в развитии, сразу чувствуем несчастье. Как только мы не видим даже перспективу развития, и уже несчастье владеет нами.
Ну, это даже бывает, просыпаешься и смысл жизни не видишь.
Да нет, ну, я помню, но когда вот зимние каникулы были раньше 2 недели, и вот 3 дня остается, и я вижу, там дальше надо будет учиться. Ну, я не любил учиться, извините, но вот как-то, да, что-то вот любил другое, да. Я понимаю, что вот через 3 дня счастье мое заканчивается, и уже эти последние 3 дня были отравленные. И вот как мы видим, что вот я это сделаю, а дальше что? Если я не вижу, что дальше, я уже несчастен. То есть я должен и видеть, и перспективу дальше, и все время двигаться, и понимать, что это никогда не кончится движение. Никогда мне не скажут шлагбаум, все, приехали. Вот. Вот откуда счастье и несчастье. И вот есть такое мнение, такое подлинное мнение, что до недавнего времени человечество развивалось, но, такое модное слово, не эволюционировало, развивается. То есть, я хочу немножко не так сказать. До недавнего времени, это где-то лет 100-200 назад, некая сила совершенно сознательно делала все возможное, что человечество не просто не развивалось, а деградировало. О какой эволюции вообще речь идет? Деградировало. Вот даже я прочитал этого Даля в словаре, сейчас в современных словарях совсем другое пишется. Такой глубины-то нет. Я хочу сказать, что можно сколь угодно долго развиваться, совершенствоваться в чем-то. Но если человек не совершит квантовый скачок, не перейдет на другой уровень, качественный, то он будет ходить по кругу. Он украсит этот круг, свою траекторию, продолбит тут целую канаву, картинами обвешается, это называется, он развивается, но ему надо дальше. Я хочу сказать, что невозможно ходить по кругу и одновременно с этим не деградировать. Невозможно. В силу того, что первый раз ты круг обойдешь, ты будет интересно. Когда человек любопытен, он такой, знаете, не страшный. Он любопытный. А когда второй раз, он уже все знает, все новое. Он начинает обязательно гордиться, давать советы, когда его не спрашивает. Третий раз он идет по кругу, он понимает, а что-то там кто-то не так сдвинул, он должен быть так, я же так привык. Вот он начнет это быть агрессивным. Ходить по кругу и не деградировать невозможно. Поэтому нужен скачок. Потому что Ну, это раз за разом одни и те же грабли, да? Хоть ты ходишь по кругу, но тебе опять эти же грабли. А это тебе было предложение выйти из круга. Понимаете? Было предложение. Но ты его проигнорировал.
Какое?
Когда грабли тебе новые предлагают, грабли новые.
А грабли это что
такое? Грабли это именно то, с помощью чего ты остаешься в круге. Грабли это потому что я... В чем я упорствую? Я не упорствую со всем тем, что в этом круге находится, в чем-то конкретном. И это конкретное в виде граблей, мне на одни и те же грабли наступаю. То есть мне, что мне надо, где мне надо скакнуть квантово, где мне надо измениться, чтобы вот был это, вот это я, а вот теперь я другой. Я смотрю, это вообще другой человек. В чем измениться, чтобы выскочить? Вот эти грабли мне рассказывают. С каждым разом грабли, у них черенок толще. Вот, ну, чтобы как-то пробить понимание. Вот. И тут никакого промежуточного состояния нет. Просто однажды такие грабли. Ну, или я сам добровольно пойму, не станет стыдно. Или будут грабли сильные такие, серьезные. Вот. Ну, грабли одни и те же. Либо они меня выкинут с этого круга, либо они меня опять туда закинут. Как я к ним отнесусь? Грабли наши. Вот. Но я не хочу. Вот. Хочу сказать, что это делается не постепенно. Ну, надо, ну, не знаю. Я долго лбом бился стенку до крови. Ну, реально, это не фигура речи. Разбивал, кровь текла со лба. Господи, больше так не могу, больше так не хочу, где твои чудеса, где почему все обыкновенно, почему все везде написано, все врут, почему со мной ничего не случается, я хочу чудес, я хочу нормально жить. Жить это значит... Да. И потом раз как-то внезапно помогло, я раз и только сказал, и это слово сбывается, я смотрю, только я подумал, кто-то это говорит, там это написано, я вдруг вижу мир цельный, живой, и я вместе с ним.
То есть надо
да, что-то биться, надо, ну, какой-то, чтобы, ну, как запрос, письмо-то послать, да, это как, ну, я не знаю, в этом, в анекдоте, ну, хоть билет купил лотерейный хотя бы, да, ну, хоть что-то надо сделать, да, хоть что-то надо сделать, вот. Если ты думаешь, что ты раз побился, и ничего нет, ну, надо сколько там это, пробить эту дыру, пробить, это как
шах. Не возвращалось потом?
Нет. Это не возвращается.
То есть в вашем случае этот метод сработал, правильно?
Не, ну если этого хотел, да. Ну как возвращается? Возвращается. Я могу в любой момент вернуться на нижний уровень. Встретиться с друзьями. Я не пил, давно не пил. Раз, один раз выпил. И какой я был хроник тогда, я тут же становлюсь тем же хроником. Мгновенно. Квантовый скачок. Я не постепенно спиваюсь, а сразу. Как и туда, как и обратно. Да. Да. Человек не ел мясо, начал есть, он как будто не прекращал. Как будто не было. Квантовый скачок. Это не постепенно. Понимаете? То есть это мой опыт. Поэтому, ну, в общем, только вперед. Только вперед. А то, ой, я вот так перетрудился в этих скачках, да? Пойду-ка я отдохну туда.
И,
вот
у меня
и ты опять туда и попала. Опять. Ну, смотрите, квантовый скачок. Почему вот так быстро? Вот, смотрите, то, что вот ученые наблюдают, но это про нас. Кажется, мы-то при чем? Нет никакого промежуточного состояния, никакого времени, когда частица находится в самом процессе выхода. За мгновение до скачка элементарная частица занимает данную область пространства. Через мгновение где-то в другом месте... И в соответствии с квантовой теорией никакой физический процесс не соединяет эти два физических состояния. Два физических состояния существования, никакая продолжительность времени не разделяет их. Ну, мы-то тут при чем? Это ж вот... А вы помните такая вещь, как телегония? Телегония. Вот, пришли... Как это... Афроамериканцы, бравые на Олимпиаду там в Москве. И наши девчата погуляли с ними, ничего не было. Потом они нормально женились, вышли замуж, и у них рождаются негритята. Как? Это называется явление телегония. Это квантовый момент. Квантовый момент. Телегония.
Ну, он же тоже избиратель, но он не конкретно во всех случаях так работает. Это тоже какие-то моменты, фрагменты, как бы...
Извините, это закон работает стопроцентно.
Я бы поспорила.
Спорить может тогда, когда человек влюблен. Кто-то скажет, я влюблен. А я сейчас вот почитаю. Давайте я почитаю, раз вас зацепило, почитаю.
Я не спорю даже, я просто понимаю, что у меня другое...
Хорошо, это... Понимаете, мы почему такие? Почему мы не вот как описывается, что такое человек? Потому что мы не совсем люди, потому что мы генетически испорчены. Каким моментом? Именно вот этой телегонией. Потому что наши мамы смотрели направо, смотрели налево. И наши бабуси погуляли с тем, погуляли с тем. А знаете, что это такое? Это ужас. Это лучше плохой, но один. Потому что у него одна какая-то карма, какой-то воз вывозить. А если у ней там пятеро было, это значит рождается человек, и у него пять предназначений. И знаете, какую будет выгребать? Угадайте, какой первый? Самый грязный. Потому что, чтобы порядок в хате навести, надо сначала грязь вымести. И вот она выходит замуж за замечательного человека, а рождается непонятно что, потому что надо к самую грязную сначала, а потом уже пыль вытирать. Понимаете, как это серьезно? И вот мы такие рождаемся на уровне там позора, апатии, вот так вот. Почему? А мы там заглядывались, это непростое дело. Это называется неблагоприятное потомство, с которой потом нас трепет нервы. А мы потом в старости либо гордимся, либо стыдимся их. И наше счастье зависит напрямую от этого. Вот. Написал книгу «Наследственность и неодарвинисты». Это в 1889 году, где в главе «Телегония» или влияние первого самца, описал проводимые опыты. Только практики собаковода этому не удивились, ибо давным-давно знали, если хотя бы раз породистая сука повяжется с кобелем-дворнягой, и даже если в результате этого у нее от него щенят не будет, то в будущем все равно от нее породистого потомства ждать нечего. Знаете, что такое породистое потомство у людей? Это квантовые люди. Это люди, которые не лезут в гороскопы, что же мне делать, они знают, что им надо делать. Это люди, которые не следуют ни за кем, они следуют Богу. Они вот, ну, беспородные дворняги уже давно. Почему? Потому что вот так вот посмешались. А это специально было сделано. Можно вылезти из этого? Можно. Объясняю как. Вот. Ну, дочитаю. Голубятники даже... Об этом тоже хорошо знают. Если не породистый голубь подтоптал породистую голубку, у нее будет только нечисто породные дети. То перышко в хвосте не те, то цвет клюва или что-нибудь. И сложилась парадоксальная ситуация. Об этом явлении, имеющем прямое отношение к рождению полноценного потомства, который должен был учитывать каждый человек, который хочет иметь здоровую семью, знает преимущественно лишь животноводы. А люди ничего об этом не знают. А вы думаете, они зря об этом ничего не знают?
Так а как вылезти из этого?
Сейчас. Вот любовь может родить нормальное, то есть благородное потомство. Любовь. И я сразу предвижу, а у меня же как раз любовь. А давайте посмотрим. Я напомню, что любовь есть только у общественников. Любовь, если человек мыслящий. Homo sapiens, разумный, который думает про себя, он еще не разумный. Он просто, это инстинкты, животные думают за себя. А ты что-то для других делаешь, хочешь этого делать. И эта пара соединилась для того, чтобы всем все делать, тогда это любовь, тогда это не закончится. А это закончится. Потому что вот эта телегония произошла квантовым образом. И эта информация не стирается, квантовая информация никуда не девается. И она из страха, она из... А любовь это квант другого уровня, может перебить. То было вожделение называется. И поэтому вот этим общественникам любовь полагается, не общественникам не полагается любовь, не общественникам полагается вожделение, которое очень похоже на любовь. Очень похоже на любовь. Но оно не...
Вожделение может длиться на протяжении долгих лет или жизни?
Что?
Вожделение может длиться на протяжении многих лет или жизни?
Как вы захочете, это ваш выбор. Вожделение это ваш выбор.
То есть это от человека просто зависит?
Это ваш выбор.
Хочет, пусть называет это вожделением, хочет любовью, длится сколько
лет. Вы называете как хотите, но знаете, есть диагностика по плодам. Иисус говорил, по плодам давайте посмотрим. Говорят, много чего там, да? Я люблю. Давайте посмотрим по плодам. Ага. Было 2 года, закончилось. А написано, любовь не проходит. Знание проходит, а любовь не прошла, значит, не была любовь. Все. Любовь возрастает постоянно. Смотрит друг на друга, и все кажется краще друг друга, да и краще. А если начинают замечать, ой, что-то не так, он высморкался, не умиляет это, если, понимаете? Вот. И они не просто становятся лучше, они становятся реально здоровее и реально красивее становятся эти люди. Они делают друг друга. Через них сам Бог смотрит, они делают друг друга. Как стать красивее? Чтобы кто-то тебя любил, и он тебя сглазил просто раз, и ты прекрасная без косметики. Вот. А чтобы была любовь, ну, надо чем-то заняться, ну, думать надо начать.